11:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке.
Лиля Пальвелева расскажет о том, как отражаются в современном языке такие стороны традиционной русской культуры, как созерцательность и даже мечтательность.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе у нас в гостях кинорежиссер Андрей Смирнов.
Кинотему продолжит наш коллега Мумин Шакиров. Его программа «Формула кино» посвящена реформе московских кинотеатров.
А во второй половине часа от кино к музыке. Программа «9 минут джаза». Сегодня Дмитрий Савицкий, помимо всего прочего, предложит вам вопрос-загадку.
Завершит час передачи событий недели «Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» писатель, кинорежиссер Валерий Ланской.
Итак, примерно через 10 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино».
На час мы начинаем с программы «От А до Я». Программа о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
С некоторых пор старое доброе наречие «всяко» стало широко употребляться самостоятельно, в одиночку и в несвойственном ему значении. На вопрос «ты придешь на встречу?» можно услышать утвердительное «но это всяко». Скорее всего, здесь произошло усечение до одного слова конструкции «во всяком случае», и прилагательное «всякий» превратилось в жаргонное «всяко». Нет, само по себе слово не сленговое. В литературном русском языке оно встречается в словосочетаниях «всяко бывает», «всяко случалось» и даже «всяко разно». Только никогда прежде не жило оно самостоятельной жизнью, а всегда вместе с другими словами. Директор Института русского языка РГГУ Максим Крангаус считает, самое значимое в приведенном примере совсем не то, что в выражении «во всяком случае» утратился предлог «во», а то, что из одной части речи слово перекочевало в другую.
Здесь есть и тенденция, уже не связанная с предлогами, любовь современного сленга к наречиям. Сегодня очень многие слова употребляются в функции наречий. Раньше мы бы представить себе не могли, что такое слово может употребляться как наречие. Очень часто как оценочное наречие. Приведу несколько примеров из сленга. «Готично» – вот очень модное слово. Но это просто положительная оценка с некоторым нюансом. Скажем, «лениво» вместо «мне лень» сегодня используется явно наречная форма «лениво», «мне лениво».
«Легко».
«Легко», да, но «легко» немножко иначе. Это такое обстоятельство, как «легко». В нем есть определенная лихость. Или вот выражение безразличия «мне это параллельно», «мне это фиолетово» и так далее.
С просьбой прокомментировать эти примеры мы обратимся к Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова.
Действительно, много интересных наречий появилось, как и много интересных существительных, прилагательных и глаголов. Но вообще-то я вот тут вспомнила у Пушкина «И было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Что там фиолетово? Кюхельбекерно – это еще и почище.
То есть принципиально ничего нового с языком в этой части не происходит.
Конечно, происходит что-то очень новое все время. Ну, стало ли больше наречий или нет, это я не знаю. Это Максим Анисимович, может быть, там считал, он знает лучше. Но вообще, конечно, интересные наречия появляются. Я бы тут сказала, что действительно в русском языке очень много таких конструкций, в которых, ну, нет «я». Нет активного субъекта. Это могут быть безличные конструкции или не безличные конструкции синтаксические. Мы не будем углубляться в синтаксические тонкости, но вот это действительно такая яркая особенность русского языка.
Я вас перебью, чтобы вернуться к примерам, которые прозвучали. Вот вы говорите «нет, я». Действительно, когда говорят «легко» или «лениво», нужно было бы, согласно нормам, сказать «я ленюсь» или
«мне лень».
«Мне лень».
«Мне лень» раньше. Да. Вместо «мне лень» стало «мне лениво». «Легко» – тут Максим прав, что это обстоятельство имеется в виду, что не «мне легко это сделать», а «я легко это сделаю». Это действительно замечательное такое слово, которое сейчас вошло в моду, активно употребляется, причем даже настолько активно, что кажется, что оно было всегда. Недавно в каком-то фильме историческом гусару что-то такое предлагают сделать, а он отвечает «легко». Конечно, это ужасный анахронизм, но вот люди уже этого не чувствуют, так привыкли к этому «легко». Так вот, это действительно характерно для русского языка, что мы любим описывать так мир, как живущий своей такой жизнью, такие заметки фенолога. Где можно, мы избегаем говорить об активных действиях. Причем тут что интересно. меняется язык, все меняется, меняются ценностные установки, какие-то очень важные вещи, меняются синтаксические конструкции, немыслимое что-то происходит, но некоторые вещи остаются неизменными и даже развиваются. Вот эта любовь русского языка к созерцательности, то есть все происходит как бы само собой.
Помимо твоей личной воли.
Да, и еще эмоциональность. Вот это две вещи, которые не уходят, а только все больше проявляются. Что я имею в виду, когда говорю, что мы любим описывать события как происходящие, как бы независимо от человеческой воли. Вспомним у Толстого Вани Карениной, там Стива Облонский, расстроенный, и старый слуга его утешает и говорит, что ничего, мол, образуется. И Стива сразу, ну вот хорошо словечко образуется, надо рассказать. Тут важен смысл, что было вот сейчас плохо, а будет хорошо. И все это произойдет постепенно и незаметно. Само по себе. Даже делать ничего не нужно. Вот мы так любим. И посмотрите, как мы говорим о своей жизни и своих действиях. Получилось. Чего не пришел? Не получилось. Так вышло, что я не сделал работу. Вышло. Одно дело, я не сделал работу, другое дело, так вышло. Сложилось. Причем все же эти глаголы, они еще имеют немножко разные. Тут целая философия. Если подробно разбирать, каждый из них еще какой-то оттенок вот этой вот независимости от нашей воли вносит. Сложилось. Случилось. Одно дело получилось, другое случилось, случайно. Вот там случилось мне там, не я туда приехал, а случилось мне быть, пришлось или довелось. Или еще случается что-то хорошее, плохое. Мы говорим, посчастливилось или повезло, не повезло, но еще замечательное есть слово «угораздило». Так что огромное количество таких слов. И вот это никуда не уходит. Появляются новые явления, они встраиваются в это. Вы замечательно привели примеры про Фиолетово и про Лениво. А я еще очень люблю такую конструкцию. Она сейчас немножко как-то поутихла. Одно время прям очень была на слуху и в моде. Это, собственно, даже не наречия, а скорее существительные, но существительные такие, стремящиеся к тому, чтобы стать наречиями типа лень. Это конструкция чудная на ово. Кидалово, Попадалово, Винтилово и так далее. Это, знаете, между прочим, появилось впервые в хиповском языке и очень с питерским оттенком.
Безусловно.
Там станции по железной дороге идут, Парголово, Кавголово и так далее. И появилась такая чудная словообразовательная модель Попадалово. Что-то случилось, можно сказать, попал на деньги, а можно, ну, Попадалово. Даже тут исчезает субъект, с кем случилось, как случилось. В мире такое произошло. Или Винтилово. Понимаете, что такое Винтилово?
Ну, свинтить, удрать.
Да. Нет, имеется в виду винтить в смысле арестовывать, забирать. Вот какое-то там сборище, пришли милиционеры и свинтили, ну, можно, конечно, сказать, 50 милиционеров свинтили...
50 протестующих.
Трех.
Что актуально в связи с последними событиями.
Ну, можно, конечно, так рассказать. А можно сказать, ой, такое Винтилово было. То есть даже не кто винтил, кого винтил, это все не важно. Вообще люди куда-то уходят на задний план. Вот такое происходит. Эта созерцательность замечательным образом, несмотря на все изменения важнейшие, никуда не уходит.
А это что, Ирина, связано как-то с национальным характером? Почему у языка такая тяга к созерцательности, начиная от и Кюхельбекерна, и Тошна, и заканчивая этим Винтилова?
И это вопрос, конечно, трудный. Кто там на кого влияет? Характер на язык или язык на характер? Существует ли вообще какой-то национальный характер? Или это все литература? Выдумали так писатели и так научили людей, что они такие? Люди поверили, и уже дальше какое-то самовоспроизводство происходит, а язык это все транслирует. Ну, скорее всего, тут, конечно, сочетание разных факторов, какая-то сложная система. Помните, как Розанов объяснял русскую литературу? Мало солнышко, долгие ноченьки, зимой что делать, особенно вечерами? Человек сидит и размышляет.
Почему я об этом спросила? Мы по западным фильмам хорошо знаем, что когда человека спрашивают, как твои дела, у него широкая улыбка или смайл, и он отвечает прекрасно, превосходно, файн. В русской традиции до последнего времени было интеллигентно, в лучшем случае, сказать, ну, ничего. Но вот ведь появилось это легко. Почему оно так широко распространилось?
И это не только легко. Да, а это как раз меняется. Картина мира, заключенная в языке, до некоторой степени, конечно, определяет наше сознание, но язык же не музей. Жизнь меняется, и язык меняется. Уходит вот такое смирение, скромность. Но, видимо, вот эта созерцательность, склонность к экзистенциальному восприятию жизни, к размышлениям о самом главном, она где-то еще глубже, чем вот эта наша привычка не отвечать «файн» и так далее. Это прекрасно, что язык не остается таким неподвижным в своих представлениях и ценностях, а заимствует новое. Но еще лучше, когда оказывается, что то, что есть в языке, то, что специфично именно для него, пригождается, используется и сияет новыми красками.
Подчеркивает Ирина Левантина.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей передачи «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
Наш гость – кинорежиссер Андрей Смирнов. На минувшей неделе в Доме кино состоялась премьера 10-серийного документального фильма «Свобода по-русски». Андрей Смирнов – руководитель этого проекта.
К сожалению, ни один федеральный канал не согласился показывать эту картину. А это телевизионный фильм. Это 10 коротких серий по 26 минут, посвященный столетию российского парламента, который праздновался 27 апреля прошлого года. Мне трудно понять, почему сложилась такая ситуация, потому что картина не агитирует ни за сегодняшнюю власть, ни за вчерашнюю, ни за какую политическую партию. Она рассказывает историю русского парламента и несколько шире самих идей демократических в России, что ли. На мой взгляд, главная удача картины – это ведущий, знаменитый Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, поэт, композитор.
Певец. Великолепный.
Да, и мы долго искали ведущего, нам хотелось, чтобы это был не просто какой-то ученый, там, пусть даже уважаемый человек. Нам хотелось, чтобы был человек, который был бы один из нас, как бы российский обыватель. Нам хотелось разобраться в нашей истории, рассказать о драматических ее моментах устами не специалиста, а обыкновенного человека. И мне кажется, Шевчук идеально подошел к этой роли. Я только с поезда из города Белгорода, где мы показывали эту картину в Белгородском университете. Я даже не ожидал такой реакции. Ну, если на первый день пришел полный зал, там человек 750, но все-таки там перед фильмом выступал Шевчук, на которого, конечно, молодая аудитория реагирует особым образом, то на второй день, когда мы показывали 5 других серий, а это все-таки утомительно, больше 2 часов, опять был полный зал. И после этого еще человек 200 студентов и преподавателей пришли на обсуждение. На аудиторию я пожаловаться не могу. Ну, конечно, фильм был рассчитан на то, чтобы его смотреть дома, по телевизору. А приходится ездить по городам и весям, чтобы как-то все-таки донести это до зрителя и показывать в кинозалах. Мы это делали в прошлом году в Екатеринбурге, в Саратове, вот недавно в Челябинске. На прошлой неделе я был во Владимире. Собираемся еще и в другие места. Вот только таким способом удается донести нашу работу до зрителя.
Кинорежиссер Андрей Смирнов, гость рубрики «Моя неделя».
И на этом кинотема в нашем воскресном цикле не заканчивается. Предлагаем вашему вниманию программу Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Реформирование московского кинопроката началось в 2002 году и не обошлось без скандалов. Суть этих преобразований заключалась в том, что столичные власти решили, наконец, взять под контроль деятельность кинотеатров, которые до этого принадлежали городу только номинально, а фактическую выгоду получали директора этих заведений. То есть они сдавали помещения разным коммерческим структурам, а доходы присваивали себе. На этих площадках
площадках можно было обнаружить что угодно, от казино и саун до элитных ночных клубов для избранной публики. Кино отводилась небольшая скромная роль. На сегодня в столице работают около 90 кинотеатров. Большая часть из них арендуется крупными кинопрокатчиками, такими как «Формула кино», «Карофильм», «Люксор» и другими известными компаниями. Они просто перезаключили договоры аренды непосредственно с городом. Но другая их часть, а это около 30 киноплощадок, должна была перейти под управление новообразованной структуры «Московское кино». Возглавила это унитарное предприятие выпускница ВГИКа, сценаристка Анна Пендраковская. Когда город с ее помощью попытался навести порядок в потухших очагах культуры, директора кинотеатров чиновникам объявили настоящую войну. Они не захотели добровольно расстаться с квадратными метрами, ежегодно приносящими им колоссальный доход. Последние из скандалов развернулись вокруг кинотеатров «Художественный», «Таджикистан», «Сатурн» и «Марс». К примеру, чтобы не допустить вынос и уничтожение имущества из залов «Художественного», на помощь позвали даже ОМОН. 27 января этого года на руководителя Москино Анну Пендраковскую было совершено нападение. Она получила 4 ножевых ранения и в тяжелом состоянии попала в больницу. Ее муж, режиссер Валерий Пендраковский, заявил тогда, что покушение на его супругу связано с ее работой по реформе сферы деятельности столичных кинотеатров. Почти с аналогичным заявлением выступил глава департамента имущества Москвы Владимир Силкин. Анна получала угрозы уже несколько месяцев, мы это, конечно, знали, но мы не думали, что эти люди опустятся до такой низости. Конец цитаты. Врачи буквально спасли ее жизнь, считает Анна Пендраковская, и спустя 2 месяца она вновь вышла на работу. Но конфликты вокруг кинотеатров продолжаются. Речь идет прежде всего о художественном.
Там совершенно очевидно шло банкротство и все тенденции к приватизации. В общем, это и не скрывается. Вы сами понимаете, что если это был договор на 30 лет с условием, что при расторжении договора муниципальное предприятие, а я сейчас как правонаследник «Московское кино», по какой-то причине расторгает договор, то выплачивает арендатору $1 миллион каждый месяц. Арендатору, который не вложил ни копейки в переоборудование. Там все сделано за государственные деньги. Сейчас идут суды, и тоже очень все неблагополучно, потому что вот первый суд мы проиграли. Проиграли на суде, где судья вынесла решение, прямо противоположное тому, что она вынесла незадолго по кинотеатру «Ленинград». Ну, как бы коррумпированность судьи вот лично для меня абсолютно очевидна. И мы здесь эту тему поднимаем и доводим ее до руководства, до властей. Я думаю, что не только я, но как бы город за этот кинотеатр, безусловно, поборется.
Какие основные претензии вы предъявляете директорам кинотеатров?
Ну, вы знаете, конфликты в основном возникают из-за того, что арендаторы, которые вот уже до нас были, они жили по понятиям, соответственно, они платили ту арендную плату, которую считали возможным, платили в основном ее, так сказать, директору и, в общем, наверное, имели какие-то дальние цели по приватизации здания. Потому что в плане кинопоказа я считаю, что мы всегда можем найти единое понимание и возможность показа как коммерческого, фильма, она всегда все-таки оставляет возможность показа и детского, и семейного, и вот сейчас идут эшелоны победы, и бесплатных фильмов. То есть, понимаете, не по идеологии идет разделение, а по имущественным претензиям. То есть, понимаете, игровые автоматы, например, да, по закону города Москвы не должны разрешать их держать, эти автоматы, эти казино в кинотеатрах. Арендатору это удобно, это самый быстрый источник дохода, это самые большие деньги.
Вот какова задача структуры «Московское кино»?
Наша задача – это восстановление государственного кинопоказа, регулируемого, то есть со всеми льготами, с возможностью показа очень широкого практически всей российской продукции, которая выпускается. Вот сразу отвлекусь, в кинотеатре «Художественный» мы 2 раза в месяц проводим бесплатно премьеры российских фильмов. То есть каждый продюсер, даже если у него нет больших бюджетов на рекламу и вообще нет денег на аренду зала, он может к нам встать вот в очередь, в расписание и получить возможность показать свой свой фильм бесплатно в рекламных целях. Соответственно, конечно, детское, семейное кино, документальное кино, научно-популярное – все то, что в коммерческих кинотеатрах невозможно. С другой стороны, это реконструкция кинотеатров, потому что я получила практически все кинотеатры в нерабочем состоянии. И то, что у меня сейчас 14 кинотеатров показывают, я считаю, это большое достижение, потому что, когда мы начинали, у меня не было ни одного показывающего кинотеатра, даже при том, что там залы, в общем, были, ну, как бы функциональны.
Большая часть кинотеатров в городе принадлежит компаниям-кинопрокатчикам, которые более-менее успешно занимаются прокатом и зарабатывают на этом деньги. Часть кинотеатров подчиняется вашему ведомству. А не лучше ли было и продать все остальное, и при этом налогов больше собиралось бы, и конфликтов было меньше?
При таком сейчас распределении кинотеатрам, как есть, да, где-то 30% остается подведомственных государству, и это правильно, потому что вот все тендеры, все вот эти условия, которые им включают, как обременение, что показываете, да, вот вы купите, вы как бы все сделаете, но вы при этом сколько-то фильмов и сколько-то сеансов показываете благотворительно. Вот я думаю, что это от лукавого, потому что регулировать, контролировать это нельзя. Поэтому честнее разойтись конкретно по вот этому имущественному вопросу и оставить ровно столько, сколько нужно, чтобы государственный интерес, он был в городе покрыт.
Как вы преодолеваете страх сейчас после того, что с вами произошло?
У меня просто нет страха.
Но вы же прекрасно понимаете, что борьба за собственность, за имущество, она будет продолжаться всегда.
Мне это часто этот вопрос задают, и в следственных органах задают, и все пытаются понять и думают, может, какой-то там скрытый корыстный смысл, или я там сижу на золотой бочке. Да нет, вот не сижу. И объяснить это, наверное, вот свойство характера, поэтому я вот этим занимаюсь на этой должности, а другой человек, наверное, вот не смог бы этим заниматься. Ну вот и все.
Как продвигается следствие?
Я, как выяснилось, не могу быть ознакомлена, пока дело не закроют. Я просто вижу людей, которые действительно искренне хотят что-то узнать и сделать, но они, когда столкнулись вот с разветвленностью и сложностью, и с количеством как бы контактов, завязок, с тем, как это, вы знаете, как опухоль, она имеет какие-то метастазы в самые разные области, потому что тут и вопросы как бы искусства, тут и вопросы имущества, и уголовного мира. Я искренне сочувствую тем людям, которые этим делом занимаются. Найдут ли они, не найдут? Мне даже кажется, что нет.
О реформе московских кинотеатров мы беседовали с директором государственного унитарного предприятия «Московское кино» Анной Пендраковской. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве с подозрением на инфаркт госпитализирован участник всероссийской голодовки обманутых дольщиков. 56-летний биолог Герман Кузнецов находится в реанимационном отделении. По словам его жены, в 2003 году семья заключила договор на квартиру с кооперативом «Социальная инициатива». Жилье они так и не получили, хотя деньги заплатили. До этого им пришлось продать прежнюю квартиру. Все правозащитники, которые были задержаны сегодня в центре Москвы, были примерно через 3 часа отпущены. Около 20 человек проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных. Мероприятие носило название «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Правозащитники прогуливались по Рождественскому бульвару, не высказывая никаких политических взглядов. Среди задержанных был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, которого, по его словам, обвинили в том, что он во главе группы лиц проводил незаконную акцию. В столице Боснии, Сараево, в детском доме произошел пожар. 5 детей погибли, по меньшей мере 17 получили ожоги. с сильными ожогами доставлена в больницу, и няня, пытавшаяся спасти детей. Идет расследование. В Надтеречном районе Чечни произошла массовая драка школьников. Трое попали в больницу. Подрались около 100 учащихся двух средних школ из селений Горогорска и Комарова. Причины драки неизвестны. В Москве убит выходец из Таджикистана. Тело 42-летнего мужчины было обнаружено в субботу. У него открытая черепно-мозговая травма. Начато расследование. Французы активно голосуют на выборах президента страны. К полудню проголосовало уже треть избирателей, на 10% больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2002 году. Наибольшие шансы, по данным опросов, имеет политик Николя Саркози.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, кинорежиссер Валерий Ланской.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Добро пожаловать на неизменно свингующие частоты всепроникающей свободы. У микрофона ваш ДС. В первой передаче 9 минут джаза прозвучал небольшой блайнд-тест. Джерри Маллиган играл на сопрано-саксофоне. Я предлагаю вам еще один блайнд-тест. На фортепиано играет единственный герой наших сегодняшних 9 минут джаза. Итак, джаз-фаны и профаны, навострите уши. Here it comes. Уверен, что Виктор Вилунд из Москвы и Михаил Ефимов из Питера вычислили пианиста. Это, конечно же, Чарльз Мингус, соло с композицией «Meditation for Moses», Нью-Йорк, 63-й год. Итак, разговор сегодня пойдет исключительно о толстяке Мингусе. We'll be right back. Чарльз Мингус-младший, который ненавидел, когда его называли Чарли, появился на свет в 9:30 по полудню Pacific Standard Time 22 апреля 22 года. Мать его, Хэрриет София Мингус, скончалась через 5 месяцев после родов от хронического миокардита, вызванного любовью к неразбавленной текиле. Ее муж, сержант Мингус-старший, вышел в отставку и покинул городишко с испанским названием Ногалес, Ореховая роща, что на мексиканской границе, и перебрался в самый горячий пригород Лос-Анджелеса – Уоттс. Чарльз-младший был весьма светлым для афроамериканцев подростком с голубыми глазами. Вот почему еще в школе он сам себя называл с издевкой «бледным негром». «Буги-стоп-шаффл» – обычная для Мингуса игра слов в названии, перевод бесполезен. Джон Хэнди III, Букер Эрвин, Шеффи Хэдди – саксофоны, Уилли Деннис и Джеймс Неппер – тромбоны, Хорас Барлен – рояль, Мингус – контрабас и Дэнни Ричмонд – ударные. Рос в семье, где все на чем-нибудь играли и пели. Сам бледный негр начинал на фортепиано и гитаре. Он мечтал о тромбоне, но папаша обещал открутить ему голову по часовой стрелке. Мингус-младший пел в хоре методистской церкви вместе с отцом и в хоре церкви всех святых с мачехой. Он рано проникся блюзом, и если нынче мы можем сказать, что Мингуса-музыканта нет, а есть Мингус-музыкальная машина, Мингус-школа, феномен, исторический оркестр, особое звучание, то в ранних вещах блюз еще не перекрыт ярой и яростной клоунадой. «Goodbye, Pork Pie Head» – блюзовый реквием Мингуса по Лестеру Янгу. Тот же состав, Нью-Йорк, май 59 года. Чарльз Мингус играл со всеми великими – от Кида Ори, Сачмо, Лайонела Хэмптона, Арта Тейтума, Стэна Гетса, Чарли Паркера, Майлса Дэвиса, Дизи Гиллеспи до Коулмана Хокинса, Роя Элдриджа и Орната Коулмана. Но главное, он сумел создать новое звучание, новое движение в джазе, которое, хоть и приписано к бибопу, выходит за его рамки. Расстанемся же мы на исполнении оркестром юбиляра стандарта стандартов «Take the A-Train» Билли Стрейхорна. take the A train. Поедем на поезде линии A, который, как известно, идет на Сахарный холм, что в Гарлеме. Оркестр Мингуса с диска «Mingus Revisited». На этом время мое истекло, и ваш ДС прощается с вами до следующей недели. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Оркестр Чарльза Мингуса завершает программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». На очереди программа «События недели. Особый взгляд».
Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» наш гость, писатель, кинорежиссер Валерий Ланской. Валерий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
В понедельник в Техническом университете штата Вирджиния студент Чо Сен Ху из Южной Кореи застрелил 32 человека, после чего покончил с собой. Полиция заявила, что у преступника были проблемы с психикой. Это самое кровавое преступление в истории американских учебных заведений. Российские правозащитники призвали Совет Европы обсудить ситуацию со свободой собраний в России. Глава ведомства по правам человека Томас Хаммерберг получил свидетельство о противоправных действиях милиции во время разгона маршей несогласных в Москве и Петербурге. В Ульяновске и Саратове в субботу власти сорвали проведение маршей несогласных. В обоих случаях организаторы акции были заранее и под различными предлогами задержаны милицией. Мосгорсуд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. Адвокаты НБП будут обжаловать решение в Верховном суде России. Французская телекомпания КАПА заявила о намерении подать в суд на телеканал «Россия» за грубое цензурирование документального фильма «США. Завоевание Востока». Он был показан в минувшее воскресенье. Руководство канала «Россия» заявляет, что ей ничего не известно о претензиях французской стороны. Московский офис неправительственной организации «Интерньюз» приостановил деятельность. В среду прошел обыск в эфире обыск в офисе этой организации, занимающейся гуманитарными проектами в области электронных СМИ. Сегодня во Франции выбирают президента страны. За пост главы государства борются 12 кандидатов. Лидерами гонки считаются кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози и представитель оппозиции, социалистка Сегалиан Руаяль. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. В пятницу Виктор Ющенко выразил готовность приостановить действие указа, если будет назначен референдум по новой редакции Конституции и будут внесены поправки в избирательное законодательство. Лидер демократов в Сенате США Гарри Рид заявил, что война в Ираке проиграна. Президент Джордж Буш, в свою очередь, считает, что в военной кампании в Ираке наблюдается прогресс. В Киргизии Комитет национальной безопасности допросил нескольких лидеров оппозиции в связи с беспорядками в Бишкеке. В четверг произошли столкновения между участниками митинга и милицией, которая применила слезоточивый газ. В понедельник в Москве началась всероссийская голодовка обманутых дольщиков. Акция объявлена бессрочной, к ней уже присоединились обманутые соинвесторы Ульяновска и Новосибирска. Ежегодно 22 апреля в мире отмечают Международный день Земли, который призван объединить людей в деле защиты окружающей среды.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – это телефон нашего прямого эфира, по которому мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос к нашему гостю, писателю, кинорежиссеру Валерию Ланскову. Ланскому, простите.
Ну, я думаю, буду здесь не оригинален, если скажу, что, конечно, самое важное событие на прошедшей неделе, я считаю, это разгон марша несогласных.
Ну, там, в общем, тут разгон даже не марша, а маршей, потому что вот в нескольких городах они просто были недопущены.
Ну, собственно, и сегодня отголоски этого события были.
Абсолютно точно. И самое главное, что там в этой ситуации оказалось столько людей к этому непричастным, которые вышли просто прогуляться, пройтись, посмотреть, ну, в качестве просто любопытных. Я, например, знаю двух таких знакомых, которые там потом провели, значит, в милиции несколько часов. Они просто хотели посмотреть. Один из них кинематографист, другой писатель. Просто, ну, как люди интересуются, что происходит в жизни вокруг.
Валерий, как вы полагаете, что все это значит? Вот разгон марша несогласных в такой форме.
Ну, вы знаете, для меня это свидетельство того, что в стране происходит реставрация, она практически, в общем, набрала темп и скоро, наверное, завершится. Мы возвращаемся к тому, от чего мы ушли. К сожалению, это происходит очень быстро. И когда радиостанция «Свобода» окажется опять в Париже и будет вещать оттуда, тогда, значит, будем считать, реставрация завершилась. Потому что, еще раз, свободы слова нет. Мы знаем это по телеканалам, знаем по радио, эфиру. Можно назвать две, там, три станции, которые еще дают какой-то объективный обзор событий. А все остальное это или это какие-то развлекательные программы, или новости абсолютно такого вылизанного характера, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит сегодня в стране.
Париж, конечно, город прекрасный, но мне бы хотелось подольше оставаться все же в московской студии,
да, и мне бы хотелось,
изучать вопрос отсюда.
И мне бы хотелось, чтобы радио «Свобода» вещало из Москвы, потому что когда это произошло, ну, для нормальных людей это был, в общем, праздник, потому что мы имели возможность теперь, не стесняясь, не боясь, какие-то вещи рассказывать и объяснять друг другу.
Валерий Яковлевич, я бы еще обратил ваше внимание на два момента, вот, связанные с маршами несогласных. Во-первых, были люди, которых, как вы справедливо заметили, загребли под шумок, что называется, но были люди из числа тоже якобы художественной интеллигенции, которые очень агрессивно высказали свою позицию, в том смысле, что марш несогласных мешал им прогуливаться и реализовать свое право на отдых, на свободные прогулки по Москве. Можно привести пример певицы Валерии или певца Николая Баскова. Они высказались в СМИ весьма, я бы сказал, даже почти что агрессивно, что именно марш несогласных мешает людям нормально жить, нормально отдыхать. Это первое, я бы хотел услышать ваш комментарий. А второе, это реакция милицейских властей, которые провели громкую пресс-конференцию в Москве и со схемами, с видеокадрами доказывали, показывали, рассказывали, что нарушители были именно те, кто пытался провести марш несогласных, и именно они спровоцировали власти на достаточно жесткие высказывания. Но прежде чем вот мы с вами об этом поговорим, у нас есть звонок из Кемеровской области. Давайте послушаем. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Приятное событие недели то, что голосованием аудитории МТВ победил фильм «Сволочи». За этот фильм голосовало поколение, которое скоро получит избирательные права. Этим голосованием оно показало, что она настроена антикремлевски, что она против кремлевской империи зла. Вот такие бывают результаты голосования, если их не фальсифицируют.
Ну, действительно, это серьезное дело. А ведь там же скандал был большой. Ваш коллега, кинорежиссер Владимир Меньшов, просто швырнул конверт на пол, когда он должен был объявить победителя, и сказал, что фильм позорит историю страны, и поэтому он не желает в этом участвовать. Вы не видели фильм «Сволочи»?
Может, слышали? Я фильм «Сволочи» не видел, но дело не в этом. Дело в том, что Меньшов прекрасно знал, куда он идет, что в программе заявлены такие-то картины, и он мог предположить, что эта картина может получить приз. Поэтому на эту тему надо было думать раньше. В данном случае это воспринимается как такая пиар-акция. Иначе я это не воспринимаю. Но лишний раз себя заявить, ах, какой я принципиальный. Понимаете, это все вносит очень нехороший, так сказать, такой оттенок, и нормальные люди так не выражают свое отношение к тому, что тебе не нравится.
И наш постоянный слушатель Николай Борода из Брянской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Значит, я в России за последнюю неделю, да, пожалуй, наверное, не только, это, извините меня за грубость, ментовские погромы. С одной стороны, и мужественная, самоотверженная борьба людей за свои права, это с другой. Москва, Ленинград и даже наши маленькие Клинцы. В чем дело? Я рассказывал в прошлый раз о том, как в Клинцах преследуют инвалидов. В частности, и нас в магазине. Заявил в милицию. И вот результат. Меня выселяют из квартиры вместе с моей женой. Значит, я прошу у всех юристов, товарищей, слушателей, которые можете мне помочь, значит, мой телефон 89-038-194-509. Прошу помочь, как быть? Значит, рассказывать долго, но...
Да, Николай, мы с вами свяжемся. Спасибо за звонок, мы свяжемся с вами. Просто сейчас действительно у нас не так много времени. Ваша точка зрения понятна и по погромам, как вы сказали. А у нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. Ефим Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы сказал об очень знаменательном событии. О голодовке академика Владимира Страхова. Это первый случай за многолетнюю... за многолетнее время реакция академиков на существующее ужасное положение с фундаментальной наукой. И я благодарю Радио Свободу за информацию об этом, но хотелось бы еще получить более подробную информацию и поддержать академика.
Ефим Михайлович, лично обещаю вам передать нашему коллеге Александру Костинскому ваши пожелания. Я надеюсь, он отреагирует на вашу просьбу. Ну что же, продолжаем обсуждение событий.
Мосгорсуд признал экстремистской национал-большевистскую партию, запретил ее деятельность на территории России. Валерий, как вы оцениваете это событие?
Знаете, я не знаю программы этой партии, и поэтому мне трудно здесь давать оценку. Я не политик, не политолог, не знаком с декларациями этих, значит, людей, поэтому не знаю. По крайней мере, то, что я наблюдал, я не видел. Ну да, может быть, молодые люди иногда поступают достаточно излишне резко, да, когда там занимают какие-то офисы, залезают на стены, вывешивают плакаты. Но это как бы все-таки в таком достаточно в правовом поле это не носит характера экстремизма такого открытого. Понимаете, поэтому, а что они там декларируют, я не знаю.
Ну, возможно, это некая превентивная акция, как говорится, чтобы другим не повадно было.
Это точно.
Еще один звонок, Александр из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
И все-таки главное событие, это голодовка академика Страхова, это именно главное событие в пику марша несогласных, ибо идеи Льва Толстого и Ганди, если на Руси живут, есть люди-подвижники, которые готовы жертвовать вот в такой форме, а не устраивать нечто театрализированное. Все-таки для меня голодовка Страхова, 75 лет человеку состоявшемуся, которому по большому счету уже меркантильного ничего не нужно, которому просто обидно за ту страну, за науку, которую эта страна превратила в прах.
Ну, спасибо, ваша точка зрения понятна. Я думаю, что, конечно, достоин уважения такой поступок.
Но нельзя противоставлять, да, одно другому. Это разные вещи, разные формы выражения своего несогласия. Потом в марше несогласных были люди самые разные.
И пожилые тоже,
да, которые таким образом хотели выразить свое отношение к тому, что сегодня происходит. И если бы вокруг этого не устроили такую полицейскую акцию, все носило бы совсем другой характер. Потому что, к сожалению, выходит сегодня на улицы не так, как выходили, скажем, в 91-м году, да даже в 90-м, в 91-м, в 92-м, когда выражали поддержку каким-то демократическим преобразованиям, начинаниям власти, поддержку Ельцину выражали, тогда выходили просто по 500 000 человек на улице Москвы, по крайней мере, этому я был свидетель, и никакая бы милиция, никакой бы ОМОН бы не мог бы здесь ничего сделать. Но, видимо, народ доволен тем, что происходит сегодня в нашей стране.
Валерий, довольно громкий резонанс международный получила история с цензурой при показе на российском телевидении французского документального фильма «США. Завоевание Востока». Как вы полагаете, насколько серьезное влияние будет иметь эта история на международное общественное мнение России? И насколько важно сегодняшней России это мнение?
Ну, я думаю, что людям, власть придержащим, мнение это не важно. Что французская компания заявила о намерении подать в суд на телеканал «Россия». Ну, знаете, к сожалению, у нас много не выходит наших каких-то программ, передач, фильмов. В частности, мой последний фильм не был показан ни по одному центральному каналу телевидения, потому что насколько я знаю, он не вписывается в систему сегодняшних координат по целому ряду каких-то политических позиций.
Да вот
понимаете,
сегодня...
это цензура. Это цензура, которая... А они просто не берут, не показывают, не объясняя ничего. Это очень удобно.
Сегодня у нас Андрей Смирнов в рубрике «События моей недели» рассказывал о том, что десятисерийный фильм о российском парламенте. Ни один телеканал даже в принципе его
не берет. Бы, конечно.
А фильм, по его словам, ну, не тенденциозный. Он рассказывает некую историю. Историю российского парламента. К столетию парламента сделан фильм. Ну вот, тоже не нужен на телевидении.
Продолжить могу это следующим примером. Покойный режиссер Сава Кулиш, один из его последних фильмов «Прости, прощай, 20 век» — это несколько серий телевизионных, которые рассказывали о событиях в основном, в первую очередь, конечно, в России в 20 веке, и ни один канал тоже не взял. Ни один. Уж даже просили какую-то серию о Холокосте показать, тоже не показали. Не хотят, и все.
Валерий, вы помните, что сегодня, например, день рождения Ленина? Многие советские граждане, наверное, об этом помнят. Как вы оцениваете, скажем так, роль этой личности в истории?
Вы знаете, ну, как я оцениваю? Человек столько набаламутил, что просто, ну, потрясаешься, как ему это удалось поднять на дыбы такую страну, столько в ней, так сказать, переделать. Ну, конечно, по-своему, этот человек очень незаурядный.
Ну, давайте на этой
оптимистической
ноте закончим программу, потому что мы много не обсудили, но, видимо, Маш Несогласных слишком серьезные струны задел.
Это верно.
Валерий,
спасибо.
Да, большое спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, кинорежиссер Валерий Ланской.
Ну, а мы на этом завершаем. На волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Париже, Праге и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье.
29 апреля на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, после выпуска новостей, через 8 минут повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – член Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков. Следующий повтор программы в понедельник. В 4 часа ночи.
Всего вам самого-самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».